Ну, что, во-первых, вместе с Гераклитом мы это установили. История или историческая структура человеческого бытия состоит в том, что есть во времени вперед становление или поиск смысла, который уже есть. Что как бы сцепились какие-то обстоятельства, и история и есть то, что происходит в качестве взаимного прояснения одним обстоятельством другого, которое происходит на определенной форме. Эту форму Гераклит называл гармонией. Есть гармонии, и вот есть пульсирующая сфера или сгорающие миры Гераклита. Обратите внимание на метафоры, которыми Гераклит пользовался, в которых содержится простой всегда смысл, который мы не замечаем, потому что говорим огонь, имея в виду какую-то субстанцию, какой-то предмет, который мы называем огнем. Гераклит говорит «сгоревшие миры». И там содержится оттенок смысла, который уже содержится в нашем языке. Ведь что такое «сгоревшие»? «Сгоревшие» – это то, в чем нет огня. Так? Следовательно, очевидно, перевернем это, значит, слово «огонь» Гераклитом употребляется, чтобы указать на то, в чем, на что-то, что должно быть и что есть огонь. А сгоревшее – это то, в чем нет огня. Нет. То состояние, метафорически называемое огнем, есть вот состояние держания мира, состояние усилия. А оно пульсирует, оно исчезает, снова появляется, поэтому миры мерно сгорают и загораются. Повторяю, в сгоревшем нет огня. Значит, некоторый вечный, непрерывно возобновляющийся процесс, Гераклитовская река, в которую дважды войти нельзя. Значит, вот эту вот знаменитую непрерывность бытия, которая уже Парменидом сформулирована, мы ее совершенно явно обнаруживаем у Гераклита. То есть мы обнаруживаем не текучесть всего, что сегодня одно, завтра другое, и ничто уловить нельзя, а просто вот ту непрерывность бытия, о которой говорил Парменид. И во-вторых, мы установили, на этом остановились в прошлый раз, что, во-первых, есть что-то, что поддерживает непрерывность, какое-то дополнительное обстоятельство, не являющееся содержанием какого-либо момента времени или жизни, дополнительное к содержанию обстоятельств, которое мы назвали, или которое можно было назвать, как я сказал, завершая прошлую лекцию, можно было бы назвать Богом, тем вот декартовским Богом, который непрерывно должен сызнова порождать. И, собственно, сохранение и пребывание есть в действительности тысячекратное или многократное сызнова порождение. А оно, вот дополнительное порождающее основание, не совпадает с содержанием ни одного из каких-то моментов. Мы показали в прошлый раз, что по содержанию как раз моменты времени, моменты нашей жизни, они не связаны один с другим и не вытекают один из другого. Значит, какая-то конечная форма должна быть целиком сызнова, исполнять на себе фактически бесконечность или содержать все условия и посылки, или затем есть дление, и, следовательно, правило интеллигибельности или понятности какого-либо самого малейшего изменения в мире есть представление, как я говорил вам в прошлый раз, этого изменения как заново миротворения. То есть, чтобы нам понять какую-то фитюльку, которая есть изменение, нужно суметь воспроизвести создание всего мира заново. И вот здесь начинает разыгрываться очень такая странная и интересная история. Ну, во-первых, я сказал, что бесконечное дается в конечный план. Это парадоксальная вещь. Следовательно, то конечное, которое могло бы давать бесконечное, есть какое-то особое конечное. Не просто какой-нибудь предмет наряду с другими предметами. Рассказывая о греках, примеры такой конечности можно приводить на очень странных и до сих пор для нас таинственных вещах, которые, очевидно, остаются для нас вечной загадкой, но плодотворной загадкой, потому что уже на Гераклите мы могли понять одну такую странную вещь, что, во-первых, загадки существуют, пока мы их разгадываем. И очень плохо, когда нам нечего разгадывать. Вот, скажем, полис, и, кажется, тот пример, который я хотел привести, такой конечной формы, полис для греков был живым, и греки жили, пока жил полис. Живым был он до тех пор, пока он для них самих был заново, постоянно, сызново решаемой загадкой. То есть загадка не как предметом научного рассуждения, не как проблемой науки, а проблемой есть такое, что может быть в принципе не сегодня, так завтра решено конечным числом шагов, а это загадки в смысле того, в чем мы участвуем и что есть условия нашей жизни, в том числе греческой гражданственности в случае полиса, и что продолжает жить, пока это за этим стоит страсть, эмоция, напряжение, и вот то, что я говорил, вертикальное стояние, вертикальное бодрствующее состояние, которое на своей вершине держит, несет дление. Так вот полис. Полис ведь есть какое-то социальное устройство. Всякое социальное устройство, есть конечное социальное устройство. То есть то или иное. Конечное социальное устройство приходит, уходит, появляется, сменяют одно другое. Исчезают. Но то, что нас интересует здесь, как конечная форма, есть следующее. Что такое социальное устройство? Социальные устройства разные. Грубо они могут быть разделены на две категории. Есть те, которые складываются стихийно и спонтанно, которые мы застаем как нечто, что сложилось по традиции, сплетением каких-то естественных обстоятельств человеческой жизни, человеческих свойств, ну, например, кровные связи, независимо от нас, организуют какую-то социальную общность. Общность по крови. Вы знаете, существовали первичные, так называемые, роды, роды. Полис же есть или попытка организации социальной формы или социальной общества другого рода, которая не порождается стихийными, спонтанными процессами истории, не дается традиции, а есть на такие социальные связи, которые уже прошли через горнило гражданского сознания и впервые конституируются, пройдя через это горнило, в том числе через агору, то есть через обсуждение, через публичное существование закона. А я в прошлый раз уже, или в прошлые разы я говорил вам о том, что человеческий смысл и человеческое бытие устанавливаются после написания. Справедливость, как говорил Монтень, это нечто, что появляется в пространстве, открытом написанным законом. Или, другими словами, можно сказать, вещи неназванные наполовину не существуют. Что, казалось бы, прямо противоречит поэтическому высказыванию о том, что мысль изреченная есть ложь. Я как бы фактически говорю, что мысли неизреченные не только есть ложь, а и вообще и не существуют. Но в действительности оба эти высказывания, если вдуматься, я просто на это не буду отвлекаться, говорят одно и то же. Говорят одно и то же. Так вот, но ведь это социальное, вот, которое конституировалось после чего-то. Не спонтанно, не традиции, не кровными связями, не переплетениями вот, природных процессов, или социально-природных процессов. Это ведь тоже есть материальное. Это реально существующее. Это законы, общение, реальная материя человеческих связей. Называемая полис. Чтобы пояснить, что здесь имеется в виду, почему это оказалось одним из предметов философского рассуждения, я поясню это следующим образом. Сначала я говорю так. Ну, допустим, есть какие-то предметы, материальные предметы особого рода, которые есть носители гармонии. Ну, скажем, для античных греков небо не было просто небом, которое вот для нас небо. Небо было для них, скажем так, умным телом. Что такое умное тело? Это такое тело, которое, будучи телом, в то же время наглядно, не выходя за пределы своего телесного распоряжения, расположения, является, ну, как бы, ходячим умом. Тут есть гармонии движения, то есть законосообразное соотношение движения звезд, расположений, скоростей и так далее. Следовательно, здесь под небом имеется в виду не просто какой-то материальный предмет нашего наблюдения, а имеется в виду такой материальный предмет, который сам есть наглядный или наглядно существующий ум. Носитель гармонии. Вот в этом смысле, как для пифагорейцев, вещи были числами в том смысле, что некоторые вещественные численные организации, пропорциональные и мерные, были носителями гармонии, привилегированными носителями гармонии. Вот выделение таких вот предметов стоит в каком-то привилегированном отношении к организации и к способу осуществления нашего мышления. Ну, Платон рассуждал, и я сейчас, хотя я о Платоне не рассказывал, имею право о нем рассказать, взять это, потому что вот эта часть платоновской философии относится, есть просто воспроизведение уже пифагорейской философии, то есть существовавшей до Платона, и не является особенностью мысли Платона. Это вещь, которая общая и для Платона, и для более архаических и древних пластов философского мышления у греков. Для Платона что означало существование идеального предмета или умного предмета, называемого небом, круговращением небесных сфер? Это предмет, отношение к которому или наблюдение которого вводит порядок в иначе нестройные и распадающиеся движения или круговращения нашей души. Иными словами, вот это вот некоторые умные тела есть такие, в связи с которыми впервые или на которых впервые упорядочиваются наши состояния и смены наших состояний душевных, которые без этих предметов, то есть без связи, без отношения к этим предметам, распадались бы в хаосе. Наши ощущения не имели бы никакой устойчивости, растекались бы, как они и делают, будучи предоставлены самим себе. Следовательно, идеальный предмет есть такой, который как бы конструктивен по отношению к мыслительным и душевным возможностям человеческого существа. Впервые как бы в гармонии отношения к этому умному телу, в данном случае небу, или числу пифагорейскому, которая вещь, впервые в этом отношении и на стороне человека откладываются какие-то упорядоченности, которые могут воспроизводиться во времени, не подчиняясь неминуемому процессу распада и рассеяния во времени. Ведь натуральным образом наши движения, смены движений нашей души, они не упорядочены. Они, как я вам пояснял еще в самом начале, и это очень, очень важно все время держать на фоне сознания, они здесь предоставлены самим себе, исключают для человека возможность пребывать в состояниях внимания, в состояниях памяти, в сосредоточении. И мысль здесь моя состоит в том, что мы под сосредоточением понимаем некоторый акт психологический волевой. Вот я сосредоточился. Значит, я как-то собрался и сосредоточился. То есть это, ну, во-первых, психологическое понимание. А во-вторых, понимание, ставящее сосредоточение полностью в зависимость просто от меня самого. А исходная мысль философская, на базе которой, собственно, и организовывалось научное мышление и вообще наше мышление, оно состояло в том, что нет, не я сосредотачиваюсь и организуюсь. Я должен это сделать на чем-то. Это не в том, что я должен быть. Взял и сосредоточился. Есть вещи, которые меня сосредотачивают. Такой вещью является небо. И такой вещью является полис. Так, в данном случае социальный артефакт или предмет, социальная форма. Так вот, чтобы пояснить это, я напомню вам другой пример из другой области. Но это вот нить, проходящая красным цветом через все формирование человечества. Она вспыхивает по-разному в разных местах и в разные времена. Скажем, иным способом то же самое вспыхнуло в христианстве, в первичном и евангелическом христианстве. Что именно? И почему я пользуюсь этим примером, чтобы пояснять вот это вот, то, что я назвал конечными формами, особыми телами. Тела всегда конечны, нет бесконечного тела. А я говорю о телах, вот небо, например, которое содержит в себе бесконечность, выполняет на себе наглядную бесконечность. Умное тело, я сказал. Так вот, какая идея, какое тело? Ну, вы знаете тему в христианстве, особенно в евангелическом, тему тела Христова. Тело Христова. Не дело, а тело. Может быть, не четко произношу. Тело. Что такое община христианская? Ну, община есть форма жизни, которой пытались жить первичные христиане. Что такое община? Община ведь связи между людьми. Социальные связи, способ жить вместе и умирать вместе. Хотя каждый умирает отдельно. Это такие сцепления между людьми, которые существуют не потому, что они существовали или должны были существовать, не по традиции, не по крови, а которые откладываются по эту сторону, возникают впервые, сцепляют людей в зависимости от их отношения к символу жизни Христа, в зависимости от соотнесенности с интерпретацией этой жизни, и вот в горниле этой соотнесенности, этой интерпретации устанавливаются связи между людьми. Это и есть община. В данном случае христианская община. Иными словами, это какой-то очаг исторической конструкции человеческого существа и человеческой связи. Но он соотнесен, чтобы такие конструктивные вещи случились в жизни, должна быть соотнесенность какая-то с каким-то, назовем это символом или символическим телом, на котором оно есть тело, потому что Христос ведь не Бог, а конечное его воплощение. Но воплощение всего, то есть все расписано в нем, как представьте себе, какая-то символическая карта мира. Кстати, такие карты мира находятся археологами в самых таких раскопах самых древних времен, рядом с трупами людьми, скелетами, которые потом мы зачисляем в разряд Homo sapiens. Так вот, это, повторяю, конечная форма, но расписывающая своим строением. То есть особой материальной организации, расписывающая нечто другое. Ну, в случае карты мира расписывается весь мир. А на теле Христа расписан расположениями этого тела и жизни, смена событий, которые потом ритуализированы в церкви. Расписано воспроизводство определенного образа жизни или способа жизни. И вот те связи между людьми, которые возникают в соотнесенности каждого из них с этим символом и потом друг с другом, через него с друг с другом, есть особое социальное общество, которое природой не рождается и стихийным историческим процессом тоже не рождается. Так ведь? То есть какая-то лона конструкции по отношению к человеческим существам и возможным связям между ними. Связи впервые возникают, пройдя через это лоно. В данном случае они называются общины. Следовательно, сами эти символы, вот сами эти конечные формы, они не, как я говорил вам в прошлый раз в другой связи, они не являются изображениями чего бы то ни было. А носит лишь конструктивный смысл. Хотя изобразительный смысл не минуем, потому что весь наш язык всегда изобразительный. Что бы мы ни говорили, всегда имеет референтов и всегда что-то изображает и коммуницирует изображенное. А в данном случае мы, вопреки видимости изображения и описания, имеем дело с чем-то другим. И, следовательно, оценивать это изображение или описание мы не можем так, как обычно мы оцениваем изображение и описание. Ну, можно, например, сказать, что, скажем, вот это вот описание жизни Христа есть описание жизни какого-то реального человека. И рассматривать его по законам описания. Например, правильно оно или неправильно. Были действительно такие события или не были. Ну и вообще, существовала ли историческая личность Христа? Нет, на это миф не претендует на это. Он ничего не изображает. И, следовательно, предъявлять ему требования правильного изображения нельзя. Так вот, с полисом случилось все это аналогичная очень вещь. Твердо знаем, что она была основой греческой цивилизации, в том числе и нашей цивилизации. Западной цивилизации. А в чем она состояла? Трудно очень понять. Явно, что греческий полис не похож на персидскую монархию, рядом существовавшую. Что-то другое. И более того, не только другое, а еще и такое, что монархии громадные, несопоставимые по величине с малым греческим полисом, которого, кстати, не существовало как объединение всех греков. Греки ведь существовали, кстати, вот этот очень наглядный пример конструктивного народа, то есть того, которого самого по себе нет и не было. Вы знаете прекрасно, что даже в географическом смысле Греция не существовала и не существует. Ее не существовало и тогда, потому что в географическом смысле, в географо-политическом смысле Греция – это множество островов, которые все были, никогда не были объединены вместе. Никогда не существовало никакого единого греческого государства. И так далее. Тем не менее, существовала Илиада, существовал полис, и существовало что? Существовал, вот помните, я употреблял вам слово топос. Другое, казалось бы, совершенно смысл. Так вот, есть и социальный топос. Место, в котором существуют греки, те, которые на острове не существуют. На острове они не объединены. Более того, они еще и воевали всегда вечно один друг с другом. А вот в топосе есть Греция. И пока держался этот топос, держались и они. Так вот я сейчас, чтобы идти дальше, скажу вам еще одну странную вещь. Ну вот вокруг Зенона и так далее, если наложить еще Зенона на пифагорейцев, тут же рядом уже скоро появится у нас Платон. И везде вот здесь мы обнаружим существование и бурное обсуждение определенных математических проблем, обнаруживаем становление геометрии или того, что мы потом называем наукой геометрии, особенно после Эвклида. И вот здесь мы видим это всегда в контексте обсуждения греками одной интересной очень проблемы. Проблемы чертежей, проблемы тех геометрических конструкций, которые в доказательстве мы можем построить, пользуясь механическими приспособлениями, линейкой, циркулем и так далее. Так вот, чем занимается геометр, когда он рисует чертеж, проводит линию? К чему относится его доказательство? Что его доказательство относится к тому, что он нарисовал, к тому, что он начертил, к тому, что он построил и выполнил, можно даже механически выполнить как-то в деревянных конструкциях чертежи или металлических. Что он делает? Так вот, в этой частной форме здесь выныривало и обсуждалось то же самое, что я только что говорил в применении, казалось бы, совершенно другим вещам. Я говорил о полисе, о общине, единении людей в символах тела Христова и жизни Христа. И другие вещи можно здесь привести, примеры. Есть то же самое и в случае геометрии, то есть становление нашего математического мышления, снова проигрывается тема особых конечных предметов, которые предметы совершенно в особом смысле слова. Они предметы просто как наглядное расположение понимания. Или, скажем так, греки потом это будут называть так, неоплатоники будут называть, ну, те же самые греки, но гораздо позже, будут называть как интеллигибельная материя. Это словосочетание с точки зрения философии содержит себе противоречие, казалось бы. Материя, материя по определению. Есть материя, а интеллигибельная – это что-то мыслительное. Так вот, интеллигибельная материя. Вот полис есть интеллигибельная социальная материя. Небо есть интеллигибельная материя. Чертежи есть интеллигибельная материя. Трагедия есть интеллигибельная материя. То есть трагедия, греческая трагедия. Ее построение есть интеллигибельная материя. И иными словами, греки как бы считают, что без такой интеллигибельной материи, без ее построения и без того, чтобы она давала бы какие-то, то есть было бы такое, чтобы, проходя через нее, человеческий рассыпающийся чувственный материал организовывался бы и впервые упорядочивался, без этого мы вообще в мир сам по себе проникнуть не можем. То есть мы в него входим через эти вот особые тела. В смысл войти хотите? Пожалуйста, но пройдите сначала через видение трагедии, которые своей материальной организацией, своим сценическим расположением эффектов сможет собрать ваши состояния. она будет давать вам завершенные символы или символы завершенности жизни. А жизнь в реальности никогда не завершается. А когда завершается, то есть момент смерти, мы ее не имеем в качестве завершенной, потому что мы мертвы. Так вот эти вот особые завершающие, хотя бесконечность, вы знаете, завершить нельзя, вот завершающие конечности, конечные формы, вот и есть вся вот эта проблема, которой мы вышли, говоря о некотором дополнительном обстоятельстве или дополнительной силой, которая может нас сызнова и сызнова непрерывно рождать, хотя наша непрерывность из содержания моментов и связи моментов жизни не вытекает и, следовательно, не конституируется этими связями этих содержаний или моментов жизни. Ну, об этом я сейчас я назад слишком далеко не буду идти, потому что об этом я вам говорил. Так вот, во-первых, мы пометим себе следующий шаг, который в дальнейшем нам пригодится. Во-первых, вот с этим восприятием особых тел, вот этих вот умных тел, связано следующее. Ну, во-первых, как бы так, что умение понять, увидеть мир, то есть понять, как он есть на самом деле, какова действительность, это, прежде всего, предполагает нахождение сначала умного тела. Нужно сначала найти умное тело. Ведь это странную вещь говорили греки. Вот вы знаете, что есть такие дискуссии о том, что дан ли нам мир в действительности, как он есть сам по себе, через наши чувства. Ведь наши чувства нас обманывают. Наши чувства порождают мир на мнение. Есть, следовательно, мир поистине, есть мир явлений. И мы, греки это делали, различаем одно и другое. Вот есть мир за явлениями, действительный мир, и есть мир явлений. И тогда это делает совершенно непонятным один пассаж, который проходит почти что через всех греческих философов. Он встречается у Анаксагора, у Гераклита он встречается, у Демокрита, у Платона. А именно следующий. Например, по-моему, Анаксагор говорил так, что явление есть видение невидимого. Как же так? Явление есть, должно быть невидением действительного или невидимого. То есть есть невидимое, а явление по определению отличается от невидимого, потому что оно явление. А то, что за ним, невидимо. Нет, человек говорит, явление есть видимое, видение невидимого. Далее. Ну, Гераклит говорил о невидимых гармониях. Ну, там в советском явлении не фигурирует, поэтому это казалось бы другое. Демокрит говорит, что истина есть явное. Или явление, это одно и то же. Да, тоже непонятно. Например, красоту греки считали видимым явлением истины в чистом виде. Чистое явление – это красота. Вот уже здесь, в последнем скате, уже фигурируют словечки, которые помогают нам понять, о чем идет речь. Потому что в связи с тем, что сказано не просто, что красота – это явление, а сказано, что явление в чистом виде. Так вот, это вполне понятно. Это не противоречит развлечению. У греков же развлечение между действительным и видимым. Миром, миром поистине и миром по явлению. Дело в том, что устойчивая мысль греков была мысль о существовании особой категории явлений, где нечто умное или истинное в то же время явлено самим составом явления. И лишь ум наш или движение ума к миру состоит в нашей способности находить такую привилегированную категорию явлений. Вот небо нашли. Но понято и так, потому что не понято и так, небо есть весьма хаотическое движение звезд. И чтобы установить небо в качестве соразмерного предмета, то есть такого предмета, который, расставаясь с предметом, в то же время на себе показывал бы ум стоящих за ним невидимых законов, законы по определению видеть нельзя, чтобы установить это, оказывается, существует очень длинная человеческая история, казалось, ближайшая полностью вне философии, но просто дело в том, что есть какие-то пласты нашего мышления, которые уходят в глубину под давлением потом других выросших, благодаря им выросших пластов, и мы их потом реконструировать не можем. Вот, например, существует таинственная история предметов, которые, для описания которых существует даже целая сейчас отрасль науки, дисциплина научная, называемая археоастрономия или археологоастрономия. Она имеет своим предметом изучение очень странных вещей в человеческой истории. Например, есть такое место, памятник, называемый Стоунхендж. Ну, вы знаете, это в Англии особое расположение камней, которое явно было какой-то первичной человеческой обсерваторией. Причем датировать это самое появление этой обсерватории, Стоунхендж, которая была обсерваторией такой, что там само видение астрономических движений организовывалось на Земле расположением камней и соответствующих падающих теней, скажем, от Солнца, и способу фиксации самим расположения камней, положение, соотносительных положений Солнца, Луны и так далее. Дело в том, что ведь это умное тело. Но я хочу подчеркнуть в данном случае не эту сторону, а то, что сколько времени ушло на его появление. Потому что умное тело есть тело соразмерности. Сейчас это, я сказал совершенно такую таинственную вещь, но я ее очень просто объясню. Ну, представьте себе, что простую вещь. Ритмы нашей жизни. А вот, допустим, мы наблюдать можем лишь в течение нашей жизни. Они не совпадают с ритмами, могут не совпадать с ритмами предметов, которые мы наблюдаем. То есть с такими ритмами, которые за время нашего наблюдения обнаруживали бы какую-либо регулярность. Таково, например, движение светил. Ведь в действительности все так называемые факты, астрономические свидетельства, есть свидетельства, предполагающие порядки, временные порядки наблюдения, совершенно не совпадающие с порядком времени отдельного человека, жизни отдельного человека и даже двух и трех поколений. Ну вот что скажем, блоха, скачущая или передвигающаяся на корпусе слона, могла бы сказать о пространственных размерах мира. Если допустить, что, скажем, она умирала бы за время, необходимое ей для передвижения от кончика хвоста к началу хвоста, к заднице слона. И еще к тому же она еще и не могла бы передавать сведения о хвосте другой блохе, которая передвигалась бы теперь уже от задницы к середине спины слона. такая блоха, конечно, никогда не установила бы понятие размера, потому что понятие размера есть понятие, есть фиксация регулярности в повторении. А здесь время повторений такое, в которое я мог бы заметить регулярность, то есть измерить в данном случае слона, не совпадает с временем жизни. Так оказывается, что вот это вот измерение или суммирование моментов времени происходит не просто ментально, история человечества это показывает. Повторяю, что суммирование момента времени так, чтобы сознание и мышление организовалось бы соразмерно со временем, за которое регулярность предметного явления подается обнаружению, так вот это совершается не ментально, а на чем-то. Вот на Стоунхедже, на вот этом вот предмете. Он кумулировал своей организацией наблюдение и своей же организацией представлял вещь соразмерную по масштабам с наблюдаемыми регулярностями. То есть те регулярности, которые можно было бы наблюдать. Ну давайте сделаем перерыв.